Однажды Господь призвал к себе в ученики 12 человек. Он им повелел отречься от всего. Он призвал их оставить свои дома, свои семьи, свои ремесла, свой бизнес, как мы говорим сегодня. Ученики послушно сделали это и с верой в Господа нашего Иисуса Христа последовали за Ним. Вместе со Христом ученики Иисуса стали сопричастниками тех поношений и тех неправд, жертвами которых стал Господь наш Иисус Христос. На протяжении 3,5 лет ученики неотступно следовали за Христом, разделяя с Ним тяготы и горести такого вот кочующего образа жизни. И вот однажды Господь наш Иисус Христос начинает говорить своим ученикам, что приближается время, когда Он их оставит. Приближается время, когда Ему надлежит покинуть своих учеников. Ученики, естественно, в панике. Господи, ну как же так? Мы оставили все, мы оставили семьи, дома, мы оставили свои дела, мы оставили свой бизнес, мы последовали за Тобой в вере на то, что мы всегда будем пребывать с Тобой, а Ты говоришь, что Ты нас сейчас оставляешь. А Христос им говорит, лучше вам, чтобы Я вас оставил. Потому что, если Я не пойду к своему Отцу, вы не получите Духа Святаго. Вы не получите Духа Святаго, если Я не пойду к своему Отцу. Обратите внимание, друзья мои, Господь прямо как бы говорит нам, что пребывание с Духом Святым для учеников лучше, чем то пребывание с Иисусом Христом, которым уже обладали апостолы. То есть пребывание с Духом Святым лучше, чем просто следование за Христом. Лучше, чтобы я пошел, потому что если я не пойду, вы не получите Духа Святаго. Почему оно так? В чем, скажем так, умысел Господа нашего Иисуса Христа? Почему ради неспослания Духа Святаго Господу нашему Иисусу Христу стоило оставить своих учеников? Во-первых, давайте вспомним то, что мы верим в Иисуса Христа как истинного Бога и истинного человека. Мы исповедуем Христа как Бога-человека. То есть в определенный момент человеческой истории вторая ипостась Пресвятой Троицы удивительным, немыслимым для нас образом сочетовалась с нашим человечеством, соединилась с человечеством. Господь во всей полноте воспринял человеческую природу и ничем не отличался от нас. Его плоть была такая же плоть, какой обладаем все мы с вами, кроме одного. Господь наш Иисус Христос не душевно, не телесно по своему человечеству не причастен был ко греху вовсе. Он во всем был подобен нам, кроме греха. Восприняв на себя всю полноту нашей человеческой природы, Господь добровольно берет и на себя соответствующее ограничение, которое полагает на нас плоть. Господь наш Иисус Христос нуждался в отдыхе. Господь наш Иисус Христос нуждался в уединении, в пище, в питье. Господь наш Иисус Христос испытывал усталость, жажду, боль. Он плакал, Он радовался. Господь наш Иисус Христос, еще раз подчеркну, был таким же, по своему человечеству, был таким же человеком, как и мы с вами, а по божеству своему Он был полностью единосущен своему Отцу. И вот, друзья мои, мы видим, что те ограничения, которые добровольно воспринял на себя Господь наш Иисус Христос, согласившись родиться от Девы, эти ограничения полагали известные пределы и Его миссии. Да? Мы знаем, что Господь наш Иисус Христос, обладая человеческой природой, имел и пространственно-временные ограничения. Да? То есть были люди, которые не могли к Нему попасть, навстречу. Были люди, которые не могли его увидеть, были люди, которые не могли его услышать. В общем-то, так или иначе, но круг слушателей Иисуса Христа был ограничен. Он был ограничен территориальными границами, временем, культурой, языком, на котором говорил Господь наш Иисус Христос. То есть те отпечатки, те ограничения человеческой природы, которые знакомы всем нам, они были не чужды и Господу нашему Иисусу Христу. И вот Господь наш Иисус Христос говорит, что Он упросит своего Отца ниспослать им другого утешителя, который пребудет с ними вовек, который уже всегда и везде и со всеми ними, и со всеми ими, и с другими учениками, и со всеми истинно верующими в Иисуса пребудет вовек, другого утешителя. Слово «утешитель», «параклитос» греческое, которое стоит здесь, обозначает человека, который ходатайствует перед судьей о помиловании, о прощении. Это не адвокат, нет. Это именно тот, который выступает на стороне обвиняемого с ходатайством о помиловании. Да? У вас будет другой параклитос, у вас будет другой утешитель или утешитель, как мы обращаемся к Святому Духу в своих молитвах, Царю Небесный, утешителю души истины. Да? И я бы хотел обратить внимание еще на одно слово, другого утешителя. Я пошлю вам другого утешителя, говорит Господь наш Иисус Христос. Вот очень важный нюанс, очень важные детали. Слово «другой». В греческом языке есть два слова, которые одинаково на русский переводятся словом «другой». Это слово «алос» и слово «этерос». Для нас в русском языке эти слова выглядят как синонимы, как одно и то же. Но в древнем греческом языке это совершенно разные слова. Я сейчас объясню их разницу. Предположим, мы с вами сидим за столом. Я прошу кого-нибудь из вас подать мне из корзины с фруктами какой-нибудь фрукт. Вы подаете мне, скажем, апельсин. А я говорю, дайте мне другой фрукт. Так вот, если я скажу, дайте мне этерос фрукт, вы мне подадите любой другой фрукт, но только не апельсин. Если я скажу, дайте мне алос, по-гречески апельсин, алос фрукт, да, то вы мне подадите другой апельсин. Да? То есть Господь наш Иисус... И вот какое же слово стоит здесь, в греческом тексте? Алос или этерос? В греческом тексте стоит алос. То есть Господь наш Иисус Христос говорит о Духе Святом как не о принципиально чем-то другом, а как о том же самом, но не о нем. Да? То есть Дух Святой – это другой Иисус. Да? Образно так и говорят. Образно можно так сказать. Другой утешитель, и такой же, как и он, но не он. Я пошлю вам другого утешителя. Дух Святой, который нисходит на всякого верующего, пребывает со всеми истинно верующими вовек. Благодаря тому подвигу, который принес Господь наш Иисус Христос за всех нас на своем кресте, благодаря Его самопожертвованию стало возможным снисхождение на нас Духа Святаго. И этот Дух всегда пребывает с нами. Проще сказать, мы благодаря снисхождению Святаго Духа, благодаря дарованию Святаго Духа, теперь имеем возможность непрестанно всегда и везде пребывать в Духе Святом, пребывать вместе с Ним, пребывать, как бы мы можно еще сказать, в онлайне с Богом постоянно. Теперь, друзья мои, если мы каким-то образом разлучаемся от Бога, то не потому, что Бог где-то далеко, не потому, что Он куда-то пошел, не потому, что Он где-то пропал, исчез, а потому, что мы от Него удалились. 14 глава Евангелия Иоанна прямо показывает, что возможность приобщения к Духу Святому находится в абсолютной зависимости от нашего послушания Богу, от нашего исполнения божественных заповедей. И если мы прекращаем исполнять божественные заповеди, если мы уходим от послушания церкви, если мы не читаем Писание, если мы не творим добрые дела, если мы не верим в Иисуса, то мы теряем связь Духом, со Святым Духом. Но, знаете, тут уже, как говорится, не Бог виноват, то, что у нас нету связи с Богом, а здесь уже мы виноваты, как говорится, проверьте конечное оборудование, проверьте свой модем. Не поставщик уже виноват, да? И вот, друзья мои, Господь наш Иисус Христос повелевает своим ученикам, возносясь на небо, не отлучаться от Иерусалима до тех пор, пока они не получат обещанного им Духа Святаго. И на 50-й день после своего воскресения, на 50-й день после Пасхи, Господь наш Иисус Христос выполняет свое обещание. По ходатайству Сына, Бог Отец ниспосылает Духа Святаго на собравшихся вместе учеников. Этот Дух Святой нисходит на учеников в виде языков, в виде пламенных языков, говорит Священное Писание. Иоанн Златоуст подчеркивает, что не сказано в виде огненных языков, а сказано в виде огненных языков. То есть тем самым желает евангелист Лука подчеркнуть, что явление Духа не имело в себе ничего чувственного, ничего материального. И все то, о чем мы говорим, все внешние признаки и знаки явления Духа, это всего лишь аналогия. И вот Дух Святый, он не виден этим миром, и Дух его, и Дух этого мира не принимает Духа Святаго. Это говорит евангелист Иоанн. Но только верующие Духом правды могут узреть Духа и воспринять его, соблюдая заповеди, повинуясь Господу. И вот день Пятидесятницы, этот праздник также имеется и у иудеев. В этот день иудеи праздновали дарование им Моисеева закона. И к этому дню все благочестивые иудеи, если у них была такая возможность, старались приехать в Иерусалим для того, чтобы принести свои жертвы в храме Господнем. И в день Пятидесятницы в Иерусалиме было огромное количество народа, собравшихся с разных уголков Римской империи и других народов, для того, чтобы поклониться Господу, принести Ему свои жертвы. И вот Господь наш Иисус Христос своим Духом собирает учеников, и каждый из них получает Духа Святаго, который дает им совершенное знание Священного Писания, совершенное понимание закона Божьего и способность донести евангельскую истину для всего мира. Каждый из учеников получает особый дар, дар говорения на том языке, среди которого им надлежало проповедовать. И, конечно же, под даром Духа Святаго стоит понимать еще и способность вот этого глубинного проникновения в сердце человека своим словом. И действительно, те слова, которые говорили ученики Христовы, те слова, которые они записали, они радикальным образом изменили мир. Вот вышел апостол Петр на первую же свою проповедь после получения Духа Святаго, и уверовало сразу 5000. Да, вот сейчас много проповедников, которые много учатся, которые красиво говорят. Но вот говорят, красиво говорят иногда, но вот как-то вот 5000 сразу почему-то не уверовали. А здесь вышел апостол Петр. И не в многословии, в простоте слова, без различных, так сказать, гомилетических ухищрений, говорит простые вещи, и 5000 человек сразу уверовало. Вот в чем, вот она сила Духа Святаго, пребывающая в слове апостолов. И вот, друзья мои, день Пятидесятницы еще именуется и днем рождения Церкви. Именно в день Пятидесятницы Дух Святый, снизошедший на апостолов, собственно говоря, и завершил формирование Церкви Христовой, соделав нас всех, верующих в Иисуса Христа, единым божественным организмом, церковным организмом, в котором каждый из нас стал клеточкой или органом вот этого единого вселенского организма, тела Церкви Иисуса. Именно в своем приобщении к телу Иисуса, к телу Церкви, к Церкви мы имеем надежду на спасение. Потому что, приобщаясь к телу Иисуса, приобщаясь к Церкви Иисуса, мы с вами приобретаем надежду на то, что и в наши клеточки попадет благодать Господа нашего Иисуса Христа. Мы, соединяясь со Христом, которым был истинным Богом и истинным человеком одновременно, получаем надежду на то, что и наше человечество в своей сопричастности к человечеству Иисуса будет сопричастно и Его Божеству. Мы верим в то, что благодаря Духу Святому, который незримо присутствует в Церкви, совершается таинство, и мы посредством приобщения этих таинств, например, причащаясь тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, мы получаем надежду на соединение со Христом, а вместе с этим и на преодоление той бесконечности, которая пролегла между Богом и человеком после греха. Итак, друзья мои, кто во Христе, тот новое творение. Примите Духа Святаго. Пусть Господь наш Иисус Христос освящает сердца каждого из нас. И пусть Дух Святый, снисходя на каждого из нас, очищает нас от всякой скверны и спасает наши души. Аминь.